Ну, в 2013-2015 году у меня была длительная компания в режиме открытого стола с несколькими соведущими. Это было в фэнтези, и после более чем полутора лет этой компании, ну, во-первых, выявился ряд, собственно, выяснилось, что для проведения подобного рода кампаний, основанных на путешествии и изучении неисследованной местности, то есть того типа игр, которые я очень естественным образом очень-очень люблю и очень-очень к ним склонен, выяснилось, что дизайнить их надо лучше, причем с самого начала. То есть возникло желание некоторое перезапустить кампанию в принципе. Начать с нуля, сделать лучше, чем было сделано изначально, и все в таком духе. Это, соответственно, напомню, что было через полтора года. Помимо того момента, через полтора года, ну, так как любые хорошие вещи в большом качестве поедаются, регулярных игр раз, а то и два в неделю, плюс спецмероприятий. От фэнтези меня уже начинало немножечко подташнивать тот момент, и поэтому, когда я задумался о том, что надо прекратить, явно прекратить ту компанию, которая на тот момент была, и Б начать какую-то другую, то есть я задумался о том, чтобы сделать что-то максимально альтернативное, в принципе, иное, отличающееся от уже имеющейся. Там было очень много разных мыслей, часть из них была весьма-весьма-весьма-весьма интересна и плодотворна, часть в теории, то есть эта часть на текущий момент занимаются другие люди, например, Валерий Шварц из Silverhoops Games в теории занимается созданием игры про исследование планеты силами роботов другой планеты. Ну, а у меня родилось вот это. В каком-то смысле, ряд деталей сеттинга, соответственно, стал. Часть деталей сеттинга стали результатом этого внутреннего челленджа. Тема того, чтобы придумать нечто максимально странное в то, что люди обычно не играют. Но при этом совместимо с тем жанром, который мне нравится. А в каком-то смысле также стал еще и некоторым условным всплеском местечкового патриотизма, потому что все-таки родился на Урале, то есть я там, не знаю, ходил по этим уральским лесам, то есть в какой-то степени их знаю, у меня есть непосредственный опыт, вообще всегда как бы хорошо делать то, что знаешь, как делать. Соответственно, в итоге у меня и появилась эта концепция из мешанины из всего, чего мне нравится или нравилось когда-то, потому что тем же туризмом я занимался в подростковом возрасте, в школьном возрасте, а потом к концу и к окончанию школы перестал. Так получился этот крипто-лавкрафтианский, потому что в нем есть некие древние могущественные силы, но не как таковая терминология, взятая из Лавкрафта, конечно же, не используется. Это было бы слишком просто и уменьшило бы степень. Уменьшило бы качество эмоциональных моментов игры. Крипто-лавкрафтианский, постсоветский, постапокалипсис. Я довольно долго это потом еще выбирал. Я понял, что имеет смысл сделать игру про нас, условно говоря, то есть мало их делают, и, соответственно, это со всех сторон выгодно, даже если потом ее перевести, тогда я не очень задумывался о переводе, то есть это интересно. Еще на выбор места действия и культурного контекста повлиял мой опыт, предыдущий опыт как одноразовых игр, так и, например, Красной Земли. Очень существенной степени большой компании Красной Земли, на которой я оценил, насколько же плодотворно и эмоционально нагружено получается использовать отечественные сеттинги, отдаленные в отечественные культурные контексты, отдаленные от нас исторически. Потому что у людей есть одновременно ощущение, что они их знают, и в то же время на самом деле они их не знают. И у них очень много зачастую всплывает именно таких вот деталей, которые просто в силу необычности, уже забытости, будучи проявившись в игре, очень сильно ее украшают для игроков. Поэтому я решил взять Советский Союз для моего. Все плохо, всем пиздец. Сеттинга я решил. Но новый походите, поисследуйте. Я решил взять культурный контекст Советского Союза и на какое-то время выбирал период. Период, после которого стало всем плохо, и Советский Союз резко исчез, и осталось все, что от него осталось. По результату ряда, исходя из ряда соображений, в частности, в первую очередь, технологических, доступности тех или иных технологий, я решил остановиться на периоде, который условно обозначает, как на периоде, который породил своим дизельпанк, то есть периоде, заканчивающемся на первой половине 50-х годов, там как раз, и заодно забавы для привязал события игры, некоторые события игры к смерти Иосифа Виссарионовича Джугашвили. 53-м. Просто потому, что могу. То есть так Иосиф Джугашвили стал очень важным персонажем моей игры, хотя и, конечно, и мертвым. Оставившим много следов. В силу как раз пасконного местечкового патриотизма, первым названием игры было «Мертвый Урал». Это патетично, это мрачно, это безысходно пессимистично, это там пиздец и так далее. Существенный кусок как бы первоначальных игровых материалов был написан под треки в жанре Depressive Suicidal Black Metal, что сказалось на образности и настроении, без всякого сомнения, но такова и была задумка. Я вообще человек мрачный, поэтому даже фэнтези, например, зачастую для меня, слишком сказочное. И вот я 5 лет назад, в 2015 году, написал пачку материалов под дневник авантюриста, потому что изначально та же фэнтези-компания, то есть потому что изначально очень сильно продвигал дневник авантюриста, он того стоит, чтобы его продвигать, но на текущий момент его есть кому продвигать без меня, поэтому я какое-то время уже назад завязал, на тот момент я активно его промоутил, да и в общем-то, что есть дневник авантюриста на тот момент? На русском языке ничего больше не было. Фейта, например, не было. Взял дневник авантюриста, то есть моя фэнтези-компания выявила, что вот этот самый жанр с из грязи в князи, в котором, в общем-то, низкоуровневые персонажи ходят по дикой местности и так далее, дневник авантюриста же для него подходит довольно слабо, поэтому я под дневником авантюриста написал ряд дополнений, изменяющих несколько, понерфивших, например, тоже развитие и героичность. И супергероичность персонажей. Провел несколько плей-тестов, примерно месяца 2 или 3 мы играли с людьми. Это было довольно удачно, довольно неплохо. Появились какие-то первые в интернете появились какие-то первые заинтересовавшиеся проектом люди. Я завершил серию своих офлайновых плей-тестов и ушел в написание. Это был первый период. И в дописывание материалов. Но после этого довольно быстро выяснилось, что люди, конечно, в теории это проявляют интерес, но на практике даже, честно говоря, не помню, почему я прекратил плей-тесты, но как вариант это просто стало очень хлопотно в какой-то момент. Там нужно было искать помещение, нужно было прям непросто это было, то есть нужно было подбирать игроков, в общем, по какой-то причине их прекратил. Выяснилось, что в интернете люди, конечно, в теории это проявляют интерес, но на практике практически не вносят фидбэка. И так, в общем-то, написание загнулось в первый раз, потому что это все-таки был большой объем материалов, и еще больше нужно было дописывать. И я ушел, я помню, я ушел в прорабатывание карты и что-то еще в таком духе. И довольно быстро, в общем-то, у меня первый этап написания на этом закончился. сейчас я знаю, почему тогда не очень это осознавал. С примерным успехом иногда, изредка, практически никогда мне напоминали о проекте в этом Magnum Opus, который как бы скрестилось прям все, что мне нравится и интересно. Opus Magnum, точнее. Великое делание. Тишированный термин. Мне иногда на нем напоминали, но особой мотивации это не создавало. Плюс я там, у меня был очередной карьерный этап. В 15 году как раз ушел из компании, в которой поработал 4 года. Надо было изучать что-то новое. Этим я и занимался. Любой подобный период перехода, да, то есть он создает такую нагрузку, что ни в каком творчестве, зачастую в сложном творчестве, с продумыванием, ну, в общем, ремесленном творчестве, а не просто пойти, не просто арт-терапии, речь идти не может. Этот период продолжался несколько лет, то есть я год поработал в очень стрессовой компании и свалил из нее в менее стрессовую, которая, правда, тоже стресс потихоньку начал копиться, но все равно она была менее стрессовой, как ни крути. И там в любом случае было работать интересно, в той компании, в которой я там работал, скажем, уже в 16 году. То есть там я там немножко поездил по Европе, там были задачи, наконец, вот те, которым примерно из той области, к которой я стремился, и все в таком духе. И примерно тогда же, когда я перешел в чуть менее стрессовую компанию, у меня пошел следующий, второй период написания. То есть у меня появилось свободное время. И я решил, что... Давайте попробуем по-другому. То есть, и так как мне явно нужен фидбэк, то есть какой-то отклик от людей, потому что иначе непонятно, зачем я это все пишу. И давайте я заведу Patreon. То есть в Patreon люди... Это любопытный эксперимент, просто поиграться как бы с этой с промоушеном и все в таком духе. На Patreon люди, платят деньги. Я им за эти деньги, пусть маленькие, но платят. Деньги, вероятно, послужат для меня дополнительной мотивацией, подумал я. Плюс, в качестве еще одного фокуса, когда я, допустим, на Patreon буду выкладывать какие-то крупные куски, доступные только людям, заплатившим больше, чем, ну, там, по-моему, больше, там, чем $3 в месяц или больше, чем $5 в месяц, не помню. Эти люди, соответственно, с этими будут заинтересованы в том, чтобы улучшать потом эти куски, как бы, и писать на них фидбэк. Ну, то есть, если я выложу приключение, люди хотя бы в него поиграют, потому что они это купили. С Патреоном я возился несколько месяцев подряд. Честно говоря, не помню сколько, но меньше года, сколько помню. То есть, это было уже в году в 16-17. 16-17. 18-м или около того, ну, в общем, как-то так я возил с Патреон, можешь сходить на Патреон, там, говорит, в Урала, там, в общем-то, можно под это посмотреть. И выяснилось, что, то есть, конечно, я в какой-то момент там получал $25 в месяц и стал, и это было самым крупным на тот момент среди русскоязычных Патреонов количественным доходом русскоязычных настольных Патреонов, конечно же. Но... Даже купив что-то, люди не реагировали практически никак. Ничего не писали в ответ, не давали никакого фидбэка. То есть моделька не сработала, а деньги для меня оказались, ну, в таком как минимум количестве, оказались очень слабым мотиватором. И так написание загнулось во второй раз. Прошло еще 1.5-2 года. В процессе которых мне потихоньку мучила совесть все больше и больше. Еще в какой-то момент я просрал Patreon, точнее, просрал e-mail. Домен с e-mail, с которым был связан Patreon, несмотря на то, что у меня есть актуальный логин и пароль от этого Patreon. Домен захвачен киберсквотерами, и обратно его вернуть... Ну, точнее, даже за попытку вернуть его обратно, мне уже предлагают заплатить $100, как бы, да, а за возвращение цена может вырасти там существенно больше. Я потом порекомендовал всем, кого знаю, что подписались на Патреона. За это время, как бы то ни было, меня мне пришлось бороться, то есть типа, с нарастающим чувством вины, очень сильным, в какой-то момент настолько сильным, что я его просто взял и отключил, перешел в позицию, да, я говнюк, да, короче, ругайте меня. Ругайте, ничего это не меняет. О том, что ругань действительно ничего не меняет. Негативная стимуляция, как известно, херово работает. И, в общем-то, все затихло. Всем было все равно. Какое-то время. До конца 2019 года. В конце 2019 года до меня внезапно докопались три человека, практически одновременно человека, случайным образом нагуглившие старые мои старые материалы, начавшие искать, а кто же их написал, меня там призвали в чат на ролеплеинга, я сказал, ну да, я автор, ну, ругайте. Они сказали, мы не хотим ругать, мы хотим, что ты еще написал. И докопались достаточно качественно, чтобы я действительно продолжил писать. Как выяснилось, даже такое небольшое количество фидбэка, всего трех человек, такая небольшая, условно, в цифрах заинтересованность, может послужить для меня стимулом. То есть мы поработали ряд того, как и что делать дальше. В процессе довольно быстро отвалился один из трех человек, потому что я не знаю, как он не ловил это по старым игровым материалам, может, каким образом начитал, но оказалось, что он, в принципе, не сходится ментальной модели, ему нужен был продукт одного типа, а я не собирался писать продукт этого типа, потому что, по ряду причин. Ему нужен был там тотальный компендиум, типа Гваранты, если ты знаешь, что такое Гваранта, который, соответственно, я лично, как один человек, который там, не знаю, пишет это кусочками, небольшими кусочками, и помимо того занимается еще чем-то, то есть будет писать там, не знаю, 10 лет. То есть я не собираюсь мучить себя написанием одного и того же продукта 10 лет подряд. И так уже 5 лет пишу. То есть надо как-то компактнее, потому что мне хочется много всего другого делать. У меня много идей, как бы, и это конкретная реализация конкретно этой висит на мне мертвым грузом уже давно. Поэтому надо написать и закрыть вопрос. Это, кстати, изначально, причем я тоже как раз действительно был склонен к написанию компендиума, описывающего всего и вся, и максимально жестко регулирующего процесс игры. Тесты показали, что люди все равно пытаются ее изменять, поэтому концепция в процессе менялась. И к 2019 году я пришел к тому, что надо писать не, что мне определенно имеет смысл писать не какой-то всеобъемлющий компендиум, потому что это непрактично, я все равно, если не напишу, то к тому моменту буду его ненавидеть, и это и пройдет очень много лет, прежде чем я его напишу, подобными темпами за отсутствием литературных негров. И с одной стороны, а с другой стороны, даже если я напишу подобный компендиум, описывающий максимально точно, что есть в этом игровом мире, и люди все равно будут приносить свое. Один из моих первых внешних плейтестеров сказал, у меня были чешуйчатые монстры. Сказал, какие, блядь, чешуйчатые? У меня написано, что они не чешуйчатые. Ну, хотел сказать, потом я опомнился и не сказал, и понял, что наоборот, это прекрасно, что человек как бы модифицирует игру под себя, и в итоге 2019 года я пришел к тому, особенно ознакомившись со всякими OSR-продуктами, как их пишут, в частности, издательство Lamentations of the Flame Princess, о том, как их пишут, то есть поняв, как они работают на самом деле с живыми людьми, а не с воображаемыми, и так далее. Я понял, что надо писать конструктор, то есть надо писать то, в чем людей будет сразу индульгенция на тему того, что делайте как хотите. Вот вам материал для вдохновения, вот вам инструменты, если у вас своих нет, можете использовать их. Я попробовал, они работают. Ну, конечно, вот я понял, что надо писать так, и для этого, конечно, надо заодно еще и продолжить тесты, потому что если ты пишешь какие-то инструменты, которые, типа, за тебя там делают игру, процедурные всякие процедурки и прочую процедурную генерацию, то есть надо это опробовать как бы на живых людях, с живыми людьми, для этого нужно снова запускать компанию, поэтому мы с теми тремя поджигателями, фаерстартерами, которые были прошлой осенью, там, договорились за того, что мы в октябре-ноябре начнем кампанию. Для кампании мне понадобилось, у меня давно уже появилось наблюдение, что если ты хочешь проводить игру быстро, тебе нужна простая механика. То есть Дневник Авантюриста, например, ни хера не простая механика, упрощенная по сравнению с некоторыми другими, но играть в него долго. У меня был уже положительный опыт использования Black Rock первой версии, первой редакции в маленькой компании, в которой мы там играли буквально по 2-2,5 часа, и всем было ок, потому что, то есть, Black Rock очень быстрый, простой движок, и в 2-2,5 часа получилось уменьшать большое количество событий, в отличие от более тяжелых механик. Я понял, что мне нужна тоже для этой плейтестовой кампании, мне нужна какая-то простая механика. Я посмотрел в сторону Black Rock, там к тому моменту вышел Black Rock 2, его уже перевели, я его как раз в теории верстал, точнее, занимался менеджментом проекта, просто еще, конечно, не приступал, не помню, честно говоря. Black Rock 2 был тем еще дерьмищем с точки, ну, в смысле, он был более тяжелый, чем Black Rock 1. Плюс я посмотрел другую механику прошлой осенью, начал искать что-то другое, нашел Knave. Knave мне тоже чем-то не понравился, но там был ряд полезных мыслей. Я понял, что вот я и дошел до этого, как бы, дерьма, как было в страхе и отвращении в Лас-Вегасе. Потому что придется написать свою базовую механику, просто чтобы начать плейтестинговую кампанию. Не потому, что я очень люблю писать базовые механики, не потому, что я считаю, что моя лучше всех остальных, но конкретно под мою задачу нужен быстрый движок. Был быстрый движок, нужен список снаряжения. Нужен список снаряжения, нужна еще там пара-тройка табличек для игроков, типа, там, как они могут страшно мутировать, если. И пришлось это написать, и пришлось в итоге проводить кампанию по авторской механике. Ну, я сразу, честно говоря, я в свое время придумал фокус еще во времена проведения игротеки, я придумал фокус, я как избегать названия вот этого, вот, как бы, да, то есть, как бы, медичное название, авторская механика. Нужно сразу придумывать название, то есть, внятный, как бы, то есть, нормальный нейминг, запоминающийся, и публиковать документ с правилом в интернет, тогда можно будет сразу говорить, это не просто авторская механика, точнее, это не, вы неправильно называете ее по названию, вот вам ссылка, как видите, она опубликована. То есть, это не что-то, что я там, как бы, нет, как бы, это такая механика, что я вам ее не покажу, она такая хорошая, что, короче, наверняка она вам не понравится, я вам ее не покажу, как делают некоторые мои коллеги в Петербурге. Я поездил там в том же 15-м году, там, и 17-м, то есть на различные игротеки, там было много таких, такие, нет, ну документа у нас нет, по-моему, не покажут, это что там, даже вон в Укиби, этот, как ее, нуб-стартер какой-нибудь, попробуй спросить про нуб-стартер, скажешь, ну мы, короче, приходите, поиграйте, а документа нет, мы его не покажем, короче. Что, блядь? Голосуй сердцем, так сказать. Вон как у Бригана в данный момент. В общем, пока я планировал кампанию, пока мы планировали кампанию, развивали активность, переформатировали группы и так далее, это один из трех отвалился. То есть, как бы, мы к этому моменту оставшиеся два начали шутить про 10 негритят. И не зря, потому что в течение месяца-двух компании буквально отвалился еще один человек, по собственным экономическим, социальным причинам и психологическим причинам. Я, честно говоря, пытался это исправить, у меня не получилось. Остался всего один. Соответственно, то есть так как этот... Потом и последний тоже. Ну, буквально вот весной, все там карантинные нагрузки, стресса, чего-то еще. То есть, в общем-то, последний из трех тоже отвалился. Но к тому моменту, по счастью, я уже понял, что, ну... Конечно, лучше, когда ты что-то пишешь, а тебе в ответ что-то пишут, блять, как бы играют в это и дают какой-то разбор, типа, я попробовал, мне не понравилось, потому что... Или я попробовал, мне понравилось, а можно еще? И вот это все, это куда лучше для автора. То есть это, по-моему, практически для любого автора это куда как лучше. И поэтому, если у тебя есть возможность, например, что-то в ответ такое писать авторам, то есть каких-то вот вещей не вышедших, которые их в данный момент пишут, обязательно это делай. Но я понял, что я не могу на это рассчитывать. Такого не будет. Чуть менее, чем всегда. То есть то, что случилось осенью, вот это маленькое чудо, как бы с тремя набежавшими фанатами, это, ну, что-то типа знамения. То есть это не регулярная практика, такого не может быть на регулярной основе. Статистически. До тех пор, пока, во всяком случае, я не выхожу с кикстартер компаний на мировой рынок на английском языке и так далее. Там по статистике там на мировом рынке такое количество людей, что кто-нибудь да найдется. А в России нет. В России нет, и вообще в вокале обобщенно, в вокальном сообществе нет. То есть какой-нибудь там, не знаю, Франции тоже ожидаемо нет, Германии тоже нет. И т.д. То есть, грубо говоря, надо. Ну, в общем, то же самое, что это с местечковой успешностью, как бы, вокальный круг, как бы, да, тут начинает петь на английском, имеет шанс. Но я понял, что. Что, в общем-то, как бы есть абзац, есть замена, то есть, как бы, что я могу долго. Длительное время писать что-то, то есть длительное время, то есть от нескольких месяцев и более, писать только то, либо на что, то есть, соответственно, мне постоянно присылают фидбэк, либо то, во что я играю с живыми людьми, потому что это уже дает мне фидбэк, пусть и менее, и более сырой, менее оформленный, менее аналитический, но дает достаточный интеллектуальный и эмоциональный фидбэк, чтобы подпитывать мое желание что-то писать. Плюс к весне, например, я понял, что заодно лучше еще работать над двумя проектами, над одним, потому что на втором я отдыхаю от первого, потому что, опять же, все, даже что-то хорошее в большом количестве поедается. Так, пишешь книжку полгода, закрываешь ее, наконец, садишься, и если у тебя странное ощущение, что тебя как бы одновременно слегка подташнивает уже от того, что этой книжки было слишком много, и смутная радость от того, что наконец-то я закончил. То есть в этом у меня даже вот этот раз не было какого-то, не знаю, сожаления, что типа, о, она закончилась, а можно было бы еще столько всего написать. Вот не было вообще. Потому что это полгода, и это полгода, ну, довольно большого количества там всякого ресерча, тестов, написание зачастую через силу, там, параллельно с работой, там, по вечерам, там, в каком-то таком полусонном состоянии. Это специфическое такое хобби получилось. Даже с учетом того, что я не ставил себе стимейтов и так далее, но все равно, то есть, как что-то старался писать, все равно иногда себя принуждаю. Соответственно, и вот мы как бы сейчас в current moment. Игра теперь называется по-другому. Почему? Потому что с 15 года немало всего изменилось. Изменился, в частности, я сам. Нет, я не стал менее мрачным человеком, там как бы склонным использовать картины, там, не знаю, расчлененки, более или менее троллистично расчлененки, для того, чтобы вызвать у людей отвращение. Ну, расчлененка вызывает у человека не столь ужас, сливающийся с отвращением. Причем настольных ролевых игроков чаще ближе к последнему, потому что сложнее воспринимать ужас непосредственно без визуала таких вещей, потому что этот человек там поменяет на себя и все в таком духе. То есть как бы вот. То есть тогда, когда это уместно, и считающий, что в ряде случаев это уместно, там человек как бы склонный как бы ну, считать к тому, что то есть как бы когда люди совершают ошибки, это развивает сюжет, это драма. Когда люди теряют, как бы, там, когда персонаж теряет руку, это очень сильно развивает сюжет, и совершенно зря люди бросают таких персонажей, это же очень круто, и так далее. В общем, я, конечно, не стал в этом плане менее мрачным человеком, но я понял в какой-то момент, что игра, то есть, как бы, в той инкарнации, вот этой третьей, которую я пишу, игровые материалы, что они изменились. Что они стали шире. То есть они стали богаче, чем изначально задумывались. Изменилось само настроение даже. То есть изначально в самом начале, то есть основным настроением игры было безнадежное отчаяние. То есть предполагалось, что игроки будут его в какой-то момент будут его испытывать, потому что совершенно неясно, зачем что-то делать, потому что все мертвы, потому что противостоящие силы настолько могущественны, что там, конечно, был выход из такой ситуации, предусмотрен, но изначально было очень много в игре такого настроения, что все локальные создания отвратительные. Будто вышли из кошмаров, и все в таком духе. А пока я писал, вот, собственно, основной кусок как раз вот этого третьего этапа, то есть не базовые правила, а именно конструктор мира, то есть отчасти реверс инжиниринг, в процессе того, как я отчасти реверс инжинирую свой собственный условно готовый сеттинг, который, собственно, тогда и назывался Мертвым Уралом. То есть конкретный сеттинг с картой, с конкретными монстрами, с конкретными NPC и деталями. Я его реверс инжинирую, смотрел, как я создавал те или иные вещи, и описывал это в механиках и табличках. И пока я их описывал, таблички начали потихоньку разрастаться, потому что казалось, что надо, ну, их больше, в общем-то, что логично, да, то есть нужно, грубо говоря, возможность создать не только мой сеттинг, но и большое количество других. А я начал работать с другими источниками, включая там того же Уотса, например, включая того же Уотса или трилогию Южного предела, знакомился с ними, начал заглядываться на классическую фантастику 70-х, на иллюстрацию Уэйна Бэрроу, например, по путешествию к иным мирам, и игра стала менее мрачной, потому что игра стала более красочной. И настроение, которое она транслирует игрокам, точнее, может транслировать игрокам, если напрямую воспользоваться конструктором, несколько изменилось. То есть оно изменилось просто ощущение, что вам тут не рады, вам тут, суки, не рады, и вы тут все сдохнете. Изменилось несколько в сторону, скорее, изумления и иногда печали тому, что не то чтобы не рады, а просто не место. Вам здесь не место. Как-то так получилось, что буквально вы попали, вы жили на одной планете, а попали на другую. И мимо вас пробегают замечательные маленькие пурпурные, фиолетовые полосочки динозаврики, перещелкиваясь. А вы тут в противогазах, и если вы их снимете, вы умрете. Но все вокруг очень цветное и красивое. Но вы умрете, если снимете противогаз. Вот примерно к такому настроению пришла игра, и когда она к этому пришла, я понял, что, ну... Во-первых, она изначально называлась не «Мертвый Урал», она изначально называлась «Пробуждение», потому что я в этом плане мыслю глобально, и я назвал ее по... Назвал ее по... Ну, в общем, мне хотелось... У меня изначально было не очень практичное настроение написать много, и поэтому я задумал именно как глобальный сеттинг, то есть вот именно пробуждение вот этих таинственных сил, в котором существует локальный сеттинг «Мертвый Урал», а еще под него можно написать вот такую-то игру в рамках этого сеттинга и вот такую-то игру. Одна из, в общем-то, этих концептов выжила когда-нибудь, и он все еще существует, то есть, может быть, ты видел в Дискорде, там есть обложка, то есть название чего-то под названием Lux Occulta, про совершенно других людей, которые совершенно иначе воспринимают это пробуждение как возможность, то есть не как что-то угнетающее, а как возможность к персональному возвышению. Про таких коллаборационистов. Культистов, коллаборационистов, вот про них Лукс-Оккульта, которые как бы в том же глобальном сеттинге, но уже не локально, потому что для них как бы мертвые, потому что Урал там не мертвый и так далее. Вот, изначально это и называлось «Пробуждение Мертвого Урала», если посмотреть в 15-й год. Потом потихоньку он сократился до просто «Мертвый Урал», ну, то есть, потому что фокус, как бы, разработка сместился на него. А теперь... В рамках написания конструктора фокус снова расширился, то есть снова ушел от конкретного сеттинга «Мертвый Урал», который третья книжка из трех будет, третья книжка из трех, сместился в сторону чего-то более широкого, и я понял, что, ну, бессмысленно уже его называть «Мертвым Уралом», пусть будет снова «Пробуждение». Вернемся, так сказать, к корням. Да и опять же, Урал-то как таковой, в случае, если у вас бегают тут фиолетовые динозаврики, и в ветвях что-то шелестит и так далее, он уже не мертвый. То есть у меня стало больше животных, банально. У меня стала более сложная симуляция экологической системы. Даже в локальном сеттинге. Сложно называть мертвым то, что вокруг постоянно бегает, щелкает, шевелится, пищит, и это его ждет вас по ночам, пытаясь утащить ваши продукты. Оно живое. Оно живее всех живых. Оно живее, чем вы. Технически, потому что вы как бы формально, потому что вы часть человечества, человечество умирает, а вот все остальное живое, кроме человечества. Ну, то есть, как бы, Земля выжила, человечества нет. Вот, и я, короче, понял, что слово «мертвый», коннотация к мертвому здесь лишняя, коннотация к Уралу здесь лишняя, потому что неоднократно поступали вопросы, типа, можно я там, не знаю, «Мертвый Благовещенск» сделаю, как бы, да, то есть, как бы, от каких-то локальных игроков я понял, что как бы, лучше дать людям свободу в этом плане. Особенно с учетом конструктора, где как бы какую карту хочешь, такую пилишь. И вот поэтому я отказался от названия «Мертвый Урал». Нашел другое, подходящее. То есть я уже не настаиваю на том, что это Урал. Не акцентирую внимание. Там есть тайга. То есть это мне хотелось бы сохранить. Там вот этот туманный, мрачный лес, ну, который я знаю, который, соответственно, могу убедительно описывать. Тайга там есть. Поэтому оно и сейчас называется Инай Тайга. А так как я уже написал что-то, кроме, как бы, сеттинг-бука, да, то есть, несмотря на то, что когда-то в 2015 году не собирался писать что-то, собирался все включить в сеттинг-бук, все механики включить в сеттинг-бук. А базово вообще не писать, использовать дневниковый теориста, но так я написал что-то, начал писать что-то, кроме сеттинг-бука, соответственно, сеттинг-бук стал всего лишь одной из, и его понадобилось объединить какую-то общую серию. И акцентировать это понятийно на уровне названий. Вот, пожалуй, все на этом.